Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
И снова здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем нашу еженедельную субботнюю программу «Седмица» в студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость – настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. Как всегда по субботам мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. На предстоящей неделе у нас есть повод вспомнить нескольких удивительных святых отцов. Это преподобный Кирилл Белоизерский, память его 22 июня, в мой день рождения, и апостолы Варфоломей и Варнава, их память 24 июня. Вот любимая наша с вами тема – это ученики преподобного Сергия. И среди них, конечно, Кирилл Белоизерский – один из удивительных примеров. Вообще все, что с ним связано, все идет вразрез обычному и привычному, потому что даже место, где он обосновал свою обитель, казалось бы, ушли они вдвоем. Вот повторение истории самого преподобного Сергия, который ушел в лес вместе с братом, брат не выдержал. Кирилл ушел в лес вместе с Ферапонтом, который раньше попробовал уже жить в уединении. Ферапонт не выдержал. То есть вот это вот все как-то очень перекликается. Такое ощущение, что ученики невольно повторяли жизненный путь своего учителя. Не говоря уже о том, что когда Кирилл нес послушание повара, к нему на поварню его духовный учитель и отец преподобный Сергий приходил, вместо того, чтобы посетить игумена монастыря, он приходил к своему ученику на кухню, можно сказать так, и долго беседовал с ним. Вообще вся эта история общения святых, она как-то за гранью понимания, честно говоря.
Да, но для меня, вы знаете, вот в этом начальном этапе жития преподобного Кирилла, Кузьмы до пострига, есть один совершенно удивительный, просто потрясающий меня момент. Он же был очень книжным человеком.
Казначеем был.
Да, он был казначеем у
боярина.
У боярина Тимофея Вельяминова, который был тогда тем, что мы сейчас обычно называем олигархом. То есть человек, который прямо влиял на царскую политику и прочее, прочее. Вот. И так что его мало кто хотел постригать. И все-таки потом...
Но бог знает, чем бы это аукнулось, потому что да. Боярин вовсе не хотел лишаться казначея.
Да. Так вот, когда Кирилл оказался в Симоновом монастыре московском, его поставили в поварню. И он очень томился этим. Томился, хотя нес послушание без ропота, но внутренне очень переживал, потому что не так много людей, которые были способны к книжному деланию, это искусство тогда было единично в людях. И он считал, что он должен заниматься этим. И он очень хотел. И вот когда через несколько лет это случилось, и ему разрешили...
Он сбежал обратно на кухню.
Почему? Знаете почему? Потому что он, как в житии сказано, он почувствовал, что от него благодать отошла. Понимаете, вот этот дух святой, в котором живут святые, чутко ощущая его, он понял, что потерял. Хотя, казалось бы, вот он начал заниматься любимым делом, вот оно началось наконец-то. Эти испытания, которые были нужны, они закончились. Нет. Понимаете, удивительно совершенно. Он это почувствовал, и для него занятие любимым делом, оно меньше значило, чем благодать Святого Духа, потому что все-таки любимого дела была молитва. Вот, и он попросился обратно на поварню, чем очень удивил игумена. Вот такое вот. И, кстати, потом, уже в Кирилловом монастыре, он трудился сам, ну, пока вот, пока мог трудиться. И все ученики преподобного Сергия, там, например, Мефодий Пешножский. Почему Пешножский?
Потому что он пеший носил...
Да, бревна огромные таскал для того, чтобы построить монастырь на другом месте, через реку. Поэтому река стала Пешноша. Понимаете, они все трудились, как Сергий Радонежский, который строил кельи и сени своим ученикам за гнилые хлебцы, помните, да? Вот. И он стал таким же точно тружеником, и труд был предписан всем насельникам этого северного монастыря в этой северной очень суровой и очень скудной земле.
Мало того, что земля скудная, так еще и Жизнь такая была достаточно опасная, потому что в нашем представлении, когда мы жития святых читаем, нам кажется, что это такой вот сказочный немножечко мир. Вот они там в лесу, вот они там подвизаются, к ним приходят люди в поисках благословения, молитвы, просвещения, чего угодно. Вот все такие благостные и замечательные. На самом деле, что происходило? Мало того, что жизнь в лесу в те времена – это то еще испытание, и если уж... Вот два подвижника. Ферапонт, который тоже основал монастырь и тоже прославлен, и тоже прекрасен, но он не вынес той чищобы, в которую они с Кириллом забрались. А Кирилл вынес. То есть это чисто физически было испытание достаточно непростое. Но ладно бы только это. А ведь как к ним относились и окрестные господа, и окрестные крестьяне? Все видели в них какую-то
угрозу
или добычу. То есть и грабили их, и с места их гоняли. И, то есть даже в самой чищобе чувствовать, что кроме медведя тебе некого опасаться, было невозможно. Потому что никогда не знаешь, кто на тебя нападет. То ли крестьяне окрестные, то ли разбойники, то ли боярин с какой-нибудь дворни налетит.
Крестьяне опасались, что господин отдаст эти земли монастырю, которыми они пользовались. Разбойники считали, что люди приносят туда какие-то ценности. Да, это было очень опасно. Но, тем не менее, известно, что преподобный Кирилл ввел в своем монастыре абсолютно нестяжательный устав. То есть там ничего своего не было ни у кого, там ни вилки, ни ложки.
Там даже в келье воду нельзя
да.
было держать.
Казалось бы, зачем? Почему так? Тем более это время, когда приближаются известнейшие споры между там, Нилом Сорским и Иосифом Волоцким о том, что в монастыре может быть, а что не может быть. Вот давайте вспомним. Монах при постриге дает три обета: целомудрие, нестяжание и послушание. Что такое нестяжание? Представьте себе, вы приехали в другой город на неделю, а кошелек у вас украли и карту вместе с ним. И вот вы стоите в чужом городе, там никого нет, телефон украли тоже, или он сел, и вам некуда идти, у вас билет на обратный поезд через неделю. У вас надежда только на кого? Только на Бога. Понимаете, вот монах — это не какой-то отдельный человек. Это человек, который радикально решил исполнить заповеди Христова. Вот как Христос когда-то ученикам своим сказал: «Идите, чтобы у вас не было меди в поясе и второй пары обуви и одежды, потому что вы должны полностью уповать на Господа, перенести на Него центр всех своих ожиданий. И, между прочим, ожиданий старости, что самое страшное, потому что не будет внуков, которые тебя упокоят, как у всех остальных». Вот такой человек становится настолько близким Богу и настолько крепнет в вере, что вот мы это потом и считаем как вот такое проявление великой святости. Мы потом все, которые так не смогли и не можем, потому что мы делаем запасы, да, вот мы не можем, как лилии полевые, мы не полностью исполняем эти слова Христова. Вот мы на них дивимся и им молимся. И умиляемся, глядя на них, и учимся хоть немножечко уповать на Господа. Так вот, у него был такой устав и такой монастырь, и он жестко за этим следил. Он не разрешал никаких вкладов, хотя желающих сделать вклады, подарить окрестные там земли, села, у тех, кто узнал о его жизни, с каждым годом становилось все больше и больше. Но он выдержал это, он этого не хотел, и поэтому так высок дух этого монастыря.
А вот... Если сравнивать монастырь преподобного Сергия и монастырь преподобного Кирилла, ведь у Кирилла было строже, и к Сергию приезжали люди, которые оставляли там вклады, которые жертвовали на монастырь, и преподобный Сергий принимал эти дары.
Вы знаете, у нас вообще, я, конечно, не монах и не специалист в этой области никакой, но мне кажется, что вот этот один для всех устав, это, ну, некоторое такое, некоторая ошибка. Так не должно быть. Должны быть разные уставы у разных монастырей. У нас все монахи живут по уставу, насколько я понимаю, восходящему к святителю Василию Великому, да? Говоря европейским языком, все наши монахи — это базилиане. Вот. А городской монастырь — это одно. Монастырь, где Господь дал служение монашествующим быть источником знаний, такие зародыши будущих университетов и школ духовных, которые невозможны без книг, без библиотек, так, значит, без помещений, которые отапливаются ради этих книг, без людей, которые не работают на поварне и не носят воду, не рубят дрова, то есть без дорогих этих дубленных кож, из которых делаются книги, да, значит, там нужны средства. А рядом может быть другой монастырь, в котором это не нужно, в котором только молитва и общение с Господом. Вот мне кажется, что вообще сам спор этот, он, ну, вслед за нашими учеными-богословами зарубежья, он очень сильно раздут в своем значении. Просто все люди занимаются разным делом. Есть, например, священник, который занимается просвещением на приходе. Он читает лекции, он там сидит в интернете, он отвечает на вопросы, он ездит, он издает книги. А другой священник на его же приходе, он просто духовник и молитвенник. И мы не знаем, кто важнее, да и нельзя так ставить вопрос. Ведь, в конце концов, если вы сейчас поедете в Кириллово-Белоязерский монастырь, вы удивитесь тому, сколько там осталось от просто материальной культуры, центром которой он стал, самым северным. Это просто форпост русской культуры. Ведь нигде не сохранилось столько ансамблей иконостасов, как в Кирилло-Белоязерском монастыре. Вот эти знаменитые иконы Дионисия, например, более поздние. Это же все благодаря тому, что дух и молитва, творимые в полном уповании на Бога и в полном нестяжании, они родили, они стали источником вот этих всех произведений искусства, великих произведений искусства, и того, что этот монастырь все-таки стал потом принимать вклады. Вот без этого нельзя было писать эти иконы, понимаете?
Для меня пример преподобного Кирилла еще очень дорог тем, что он человек, как сказать, если переносить на наши реалии, то он такой вот городской московский интеллигент, образованный, который в силу того, что почувствовал свое призвание в ином, у него хватило духа. Вот когда городской человек попадает в поварню, понять это можно, потому что, ну, есть возможность обучиться, есть кому тебя научить, и, в общем, это вполне реально. Но когда городской человек, книжник, попадает в лес, и вот читаешь про то, как то на него бревно упало, то он там устроил практически лесной пожар, потом еле сам спасся и спас свое строение. Я настолько вот реально чувствую вот этого горожанина, который несет этот подвиг, это реальное чудо, потому что на себя, когда примеришь, ты понимаешь, что это только... Если повторить, что человеку это невозможно, но возможно только с Божьей помощью.
Да. Ведь Господь часто так делает. Мы называем вслед за апостолом Павлом отцом всех верующих праотца Авраама. А ведь Авраам — это человек, который в 70 лет, даже с небольшим, будучи горожанином, он жил в Уре Халдейском, он был там, он имел свой статус, он был состоятельным человеком, он был социально полностью защищен. И отсутствие у него наследника компенсировалось тем, что он гражданин этого города, и он понимал, что его хотя бы не убьют в конце. Он вдруг, по призванию Божию, становится кочевником и живет теперь в шатрах. То есть он совершенно вот то же самое, понимаете, это совершенно другая культура, это совершенно другая жизнь. Да, он может поставить, как мы сейчас говорим, под ружье, то есть вооружить там 300 человек. Но что это такое против тысяч воинов, кочевников, которые его окружают? Насколько надо доверять Богу? И вот преподобный Кирилл, он повторяет это. Он уходит туда, где он совершенно не защищен, он там никто. Там тут медведь, тут падает дерево, тут разбойники, тут местные крестьяне. Это вот такое доверие Богу. А еще этот день, вы знаете, 22 июня, конечно, мы все молимся в этот день о упокоении погибших, да, в Великой Отечественной войне. Мы чтим святого праведного Алексия, старца московского Мечева, который в этот день в 23-м году умер, и он как раз больше напоминает сельского батюшку обратным путем. Прошел попавшего в московский городской храм. Настолько он был прост. Он был начитан и образован. Но он умел достучаться до любого человека не этим, конечно. Почему к нему Бердяев ходил? Не за образованностью его, да? А потому что он вот так вот проникал в душу человека своим вот, Божьей благодатью. А для нас еще очень, для многих, знаете, вот мы с вами говорим о том, что семья, о том, что преподобный Сергий Радонежский, как отец всем своим ученикам. Мы все в этот день вспоминаем архимандрита Кирилла Павлова, который как раз праздновал свой День Ангела. Едем на его могилку, достаем его фотографии и вспоминаем его ласковые слова, его большие руки, большие уши, которыми он нас слышал, такие очень большие. Как он умел сказать: «Ну что? Вот, ну ты как сам?» Как когда ты задавал ему какой-то сложный вопрос, если он еще остался, потому что из 10 вопросов, которые ты привозил к нему на бумажке, к концу исповеди, обычно там 7 или 8 были уже не актуальны совершенно. Да, это удивительно совершенно. Все решалось само собой. Вот он говорил: да, ну так. Отворачивался, глядел куда-то вверх, поверх твоей головы, и ты понимал, что он молится и слышит ответ Божий. Это могло продолжаться там 40 секунд, полторы минуты, 3 минуты. Потом говорил: ну, давай сделаем так. И ты понимал, что вот за это время, пока ты здесь стоял на коленях и трепетал, человек поговорил с Богом и передает тебе его волю. Вот, поэтому для нас еще, вот, а это же ведь тоже наследник Авы Сергия, не случайно он похоронен в самом сердце Лавры у Свято-Духовского собора. Я думаю, что он будет, конечно, причислен к лику святых.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, в эфире радио «Вера» программа «Седмица», в студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость, настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. И, как всегда, по субботам мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. На этой неделе у нас будет повод вспомнить и о особенностях женской святости, поскольку 25 июня мы будем вспоминать преподобную Анну Кашинскую. А еще у нас будет повод вспомнить таких удивительных святых Александра и Антонину. Память их 23 июня. К сожалению, не очень часто о них мы говорим, хотя сама эта история совершенно, на мой взгляд, современная и удивительная, потому что святая Дева Антонина и воин Александр, которые пострадали в 313 году, что такое 313 год? Это год Миланского эдикта. То есть это, казалось бы, вот, вот закончились гонения, вот...
Нет, ну они не закончились, конечно. Тот же Федор Стратилат, которого мы упоминали, в 319-м пострадал. То есть это годы, когда были прекращены юридические основания гонения на христиан, а маховик был уже раскручен, прежде всего, в сознании людей, которые ненавидели христианство. И когда христианство стало одной из возможных религиозных форм, которая допускалась. Вот и все.
Но допускалась далеко не всеми еще пока.
Да, да, восточная часть Римской империи еще очень долго там продолжались гонения.
И как раз вот Антонине не повезло в этом смысле, потому что ее прочили в жрицы богини Артемиды. Она от этого отказалась и попала в поле зрения местного правителя. Ну и кончилось это для нее достаточно печально, потому что попытались они найти общий язык с этим самым правителем Фистом, не нашли. Ну и дальше, в общем, достаточно традиционная в этой ситуации в те времена, ну как сказать, ее решили отдать солдатам. И первым солдатом, который вызвался в этой очереди быть первым, был как раз Александр, который, собственно, ее и спас. За что моментально попал на ее место, в темницу, на муки. И она, узнав об этом, вернулась. Собственно говоря, их замучили вместе в результате. Вообще история удивительная. Она такая очень человеческая, что ли. Потому что здесь переплетено не только вот такое иконописное что-то. Здесь очень-очень по-женски. Вот воин спасает девушку. Девушка узнает, что его за это убьют. И возвращается, чтобы вместе с ним принять смерть. Это такая-то совершенно шекспировская история.
Вы знаете, по-моему, у Блаженного Августина есть рассказ, я не помню, это, наверное, не про этих святых, и там, по-моему, даже без имен. Когда вот так же точно девушка, это было очень распространено, христианку отдали в публичный дом, и уже выстроилась очередь. И право первым к ней зайти просто выкупил один человек, зашел, отдал ей свою одежду, она ушла, а когда следующий зашел, то там, значит, вот оказалось, что там вместо нее вот этот брат. Его страшно избили и приговорили к смерти на арене цирка. Когда она об этом узнала, она пришла туда, сказала, это вот я та самая, а ему сказала, что тебе не удастся похитить у меня мой венец. Я не для этого живу. Давай разделим его вместе. И они с этим вместе погибли на этой арене. Вот, то есть отношение к мученичеству в первых веках, оно было совершенно удивительное. Как, вы знаете, христиане относились к этому как к чести, которым отказывает Господь. И они очень часто, давайте посмотрим, житие это сплошь и рядом, они искали, они вызывались на это. Правда, перед этим они погружались в молчание и молитву, они готовились к этому подвигу. Они просили, чтобы Христос их благословил, потому что они понимали, что если они не выдержат, то это будет огромным соблазном вот, для других. Поэтому вот они шли на этот подвиг вот так вот, как на радость.
Мне кажется, понять это совершенно невозможно, а из всех этих историй можно понять только одно. И когда вот мы вспоминали преподобного Кирилла Белоизерского, это то самое доверие Богу, которому нам так не хватает. Мы вот говорим, что мы веруем, а это просто... Не вера как нечто такое вот возвышенное, абстрактное, а просто доверие, что он не может тебя оставить. То есть вот все, что происходит, поскольку он рядом, не может в твоей жизни случиться что-то, где он бы не участвовал.
Да, но с другой стороны, это какое-то удивительное дерзновение. И дерзновенное отношение с Богом. Вы знаете, вот у святителя Григория Богослова мне недавно попалась, я не точно ее процитирую, такая фраза меня поразила. Он говорит, жизнь человека, мера жизни человека отмеривается по мере Божией, но и мера Божия складывается из меры жизни человека. То есть путь человека через жизнь – он Богом складывается в ответ на ту меру, с которой человек готов предстоять Богу. И вот эти люди, которые просили большего, как, помните, апостол Павел говорит, еще более славный вам путь покажу в послании к Коринфянам, и говорит о любви, что она больше всего. Вот они, любви к Богу, они просили именно этого, как, допустим, как святая Наталья укрепляла своего мужа Адриана на смерть. И тысячи еще подобных примеров. Конечно, удивительно совершенно.
Но я еще хочу все-таки напомнить нашим радиослушателям о своей любимой святой Анне Кашинской, поскольку для меня это такой вот женский образ Иова многострадального. Но судите сами. В год ее свадьбы с князем Михаилом Тверским умер ее отец. Через 2 года дотла сгорел княжеский терем со всем имуществом. Потом заболел муж. В младенчестве умерла дочь. В 318 году муж уехал в Орду, и его там замучили. В Орде потом погибли оба ее сына и внук. И сама Анна после гибели мужа приняла постриг с именем Ефросинья, а когда переселилась в Кашинский Успенский монастырь, постриглась в схиму с именем Анна. Но и на этом испытания не закончились, поскольку так случилось исторически, что во времена старообрядческого раскола именно эту святую старообрядцы выбрали своей покровительницей. И из-за этого...
Да, это было связано с тем, что когда открыли мощи, рука его была вдвое перти сложена.
И благодаря этому это единственный такой пример в истории Русской Православной Церкви, когда ее перестали считать довольно надолго святой в канонической Русской Церкви, синодальной.
Ну да, ну что об этом говорить? Это кто может бороться со святостью?
Да, но просто это удивительный совершенно пример, как можно прожить вот такую жизнь, перенести столько лишений. И так удивительно достойно отойти ко Господу, благословляя Его, пройдя такой путь.
Да, вы знаете, в посланиях апостола Павла встречается многократно мысль. Он говорит, нам дано не только веровать во Христа, но и страдать за Него. Более того, он говорит, что я страданиями своими дополняю страдания Христова. Вот не потому, что их мало, а потому что это соучастие в пути Христовом. И есть люди, которым дано именно вот в этом прославиться, в таком соучастии, в том, как Христос терпел и вот это нес все ради нас. Да, они вот это такое подражание Христу. И их святость в этом. Мы все боимся этого, но вот кого-то Господь призывает прославить его именно так. Вы знаете, на этой неделе еще память святого апостола Варнавы. Мне кажется, что этот человек, который прозван был сыном утешения, потому что он продал свою землю, положил к ногам апостола всю эту сумму и всю жизнь служил, не имея своего дома, дальше один, в том смысле, что он проповедовал и за это поплатился жизнью, как и большинство апостолов. У него в жизни есть удивительно совершенно эпизод. Он вместе с Павлом учился у ног Гамалиила. И он Павла привел к апостолам. И он рекомендовал, если можно так сказать, его к миссионерству. А потом постепенно из вот этой пары, из первого совместного путешествия, где он был старшим, он очень спокойно, с огромным смирением понял, что рядом с Павлом он второй. Понимаете? И вот это вот умение увидеть, что Господь, которому ты привел вчерашнего гонителя, выбрал другого, покориться этому, принять это и радоваться о той мере, которую тебе Господь дал, как о великом счастье, это вообще одна из черт праведности и святости. Когда человек не завидует и не обижается за то, что другому дано больше даже духовных даров, не говоря уже о земных, а радуется, и он счастлив за своего брата. Вот и нам этому тоже надо бы поучиться.
Спасибо огромное за эту беседу. Вы слушали еженедельную субботнюю программу «Седмица». С вами были Марина Борисова и настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. Слушайте нас каждую субботу. До свидания, до новых встреч.
До свидания.
«Седмица» на радио «Вера».